Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – ответ Шойгу, кто виноват во внутреннем разложении общества. Дело в том, что на днях министр обороны, вообще-то его дело заниматься обороной, как бы, да, внешними всякими делами, угрозами и так далее, озадачил аудиторию на очередном таком кремлевском молодежной тусовке под названием «Территория смыслов». Судя по названию, это что-то такое кургиняновщиной какой-то повеяло. Он такой любит заумные такие вот категории вводить. По-моему, он ее когда-то и ввел, но на ней, наверное, сейчас уже больше не появляется. Мало ли, там здоровье, может, еще что-то. Но на этой территории, так сказать, образовавшейся, то есть некой летней школе персонала «Единой России» будущего, вот скажем так, идейная смысл этого формула такая, ну или во всяком случае встроенных в систему прокремлевских организаций, будь то ЛДПР, КПРФ там, или еще какая-то другая, вот такая молодежная подготовка. Вот на этом форуме, значит, выступают всякие там известные люди, привлекают туда и министров, соответственно, Лаврову привлекают, вот привлекли Шойгу, и он тут поразил, кажется, всех, вместо того, чтобы говорить о внешних угрозах, которые надвинулись на Россию, которые он мужественно отражает, он перевел дело как раз во внутреннюю угрозу, то есть, который назвал самой существенной, собственно, угрозой для российского общества. Это его внутреннее разложение. При этом, исходя из серьезности угрозы, как ее сформулировал господин Шойгу, да, следует, что, несмотря на то, что, так сказать, партия, которой он принадлежит, чтобы не назвать ее клан или шайка, да, назовем деликатно партией, вот, находится у власти уже 20 лет, как минимум, если не считать и предыдущие 10, поскольку Шойгу-то начинал свою деятельность еще в предыдущие десятилетия. Собственно, поднялся он именно в тот момент, когда раздавал оружие у московской мэрии как раз тем, кому предполагалось атаковать затем Дом Советов. Но это такая гражданская война не состоялась в тот момент, но Шойгу возвысился и прославился именно в этот момент, и дальше уже пошел, так сказать, семимильными шагами по карьере. Кстати, за то свое деяние в 93-м году он получил звание Героя России. Он это как-то тщательно скрывает, при каких обстоятельствах именно он получил, но получил он ее от Ельцина именно за это действие. Так вот, после 30 лет устаканения гражданского общества внутри, под бдительным и чутким руководством Кремля, оказалось вдруг, что к исходу этих 30 лет вот его внутреннее разложение этого общества оказывается самой страшной угрозой. Кстати, я здесь не хотел бы ни ерничать, ни спорить с Шойгу, потому что действительно, на мой взгляд, тоже внутреннее разложение общества является самой страшной для него угрозой на сегодняшний день. Но встает вопрос, в чем это внутреннее разложение выражается и кто, собственно, в нем виноват. По мысли Шойгу, это некие западные службы и спецслужбы, и прикормленные ими либералы, которые, значит, соответственно, действуя внутри российского общества, его таким образом разлагают, все в нем недоверие к властям, которые святые, как агнцы, и думают только о благе России. А вот благодаря этим самым козням, возникающим из рубежа, подавляющее большинство населения России, в чем Шойгу начал все-таки смелость признаться, в это все не верит. И поэтому, собственно, происходит внутреннее разложение общества. То есть вот как-то деятельность врагов, которые находятся вовне, оказывается гораздо эффективней вот той системы и вертикали власти, которая была построена внутри. И вот именно это составляет главную угрозу для этой вертикали, а следовательно для российского общества, так как Шойгу помимо этой вертикали никакого другого российского общества помыслить не может. Ибо это ему и запрещено и вышестоящими властями, да я думаю, он и сам боится об этом подумать. А ты что думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, во всем виноват Обама. Как бы на Байдена я наезжать не рискну. потому что он вроде как друг с нашим Солнцеликим, опасно, вот, а Обаму можно. На самом деле, что у нас происходит? Надо же вернуться немножко назад по времени. Когда вот эти ребята, бывшие комсомольские работники, захватили власть в свои руки, это мне напоминает, помните мультфильм такой был, «Вовка в 39-м царстве», когда он там
да,
на тропе,
известный.
Хочешь тебе пирожное, хочешь тебе мороженое. То есть люди, которые ни черта не смыслили в управлении государством, взяли это государство в свои руки. Дальше, если мы посмотрим наших генеральных секретарей, которые были руководителями Советского Союза, они к этой должности шли все-таки поэтапно по лестницам, да? Вот. А Борис Николаевич Ельцин, он как-то вышел сразу из городского КПСС в Думу и тут же стал президентом Российской Федерации. Ну, то есть перескочил много ступенек. Опыта недостаточно. Тем более, что надо понимать, что Россия – это страна очень огромная. Вот. Ну и когда вот эти комсомольцы выехали за рубеж впервые, наверное, по-человечески выехали, имеется в виду, они увидели, что там много ништяков, можно тратить деньги, а здесь можно эти деньги зарабатывать. И сначала это там просто было, в принципе. То есть начали открываться какие-то кооперативы, из людей начали выжимать то, что было накоплено. Сбербанк сначала прекратил выдачу кредитов, я помню. Но тогда это, по-моему, не Сбербанк же назывался. Нет, Сбербанк назывался, да, на книжках-то вклады лежали. Вот. Вот отсюда все началось. Это, то есть, началось даже не при Ельцине, а при Горбачеве. Вот у меня такое ощущение, что Горбачев, когда начал заниматься внешней политикой, он вообще перестал заниматься внутренней. И вот этот вот бардак, вот он начался с него. И когда здесь задача у тех, кто при власти, как бы здесь украсть, то есть оптимизировать все и вся, они что начали делать? Достался кому-то завод. Есть немного людей, которые действительно эти заводы поддержали, и к этим людям как бы нельзя вот их огульно всех из ведра, по-моему, поливать. Взять того же Дерипаску, завод работает. Хорошо ли, плохо ли, но он до сих пор работает. Взять того же Прохорова, то же самое. Тем более он, по-моему, до последнего этот газ пытался поднять, даже какие-то новые модели пытался там запустить. Вот, другое дело, что не дали. Не дали кто? Ну, чиновники. Он просто я эту систему знаю. Там как бы патентное право такое интересное, то есть надо много-много, кроме того, что официально заплатить, надо еще и процентов 70 налички принести. Вот. А даже у мультимиллиардеров таких денег, по-моему, нет. Вот. Вот отсюда все это началось. Вот этот развал начался от жадности новой элиты, ну вот нами выращенной. Если взять того же, скажем, Иванова, который у нас был, кстати, одно время министром обороны, я правильно помню, да, Валерий?
Да, да, был такой.
Вот. Он буквально в конце 80-х годов жил где-то там вот в панельной девятиэтажке на окраине Москвы. То есть вот из этой грязи он вылетел сразу в Кремль, да, ну представляете, что в голове у человека. Шойгу то же самое. То есть то, что в стране происходит сейчас, их сильно напрягает, потому что они понимают, что если они как-то не успеют слинять или не успокоят вот эту массу, которая здесь внизу, то на вилах-то им висеть по-любому придется. Это они тоже понимают. И с этим надо что-то делать. То есть дожимать до конца эти гайки бесконечно невозможно. Если, скажем, Владимир Владимирович этого не понимает, просто в силу того, что ему ж не докладывают реальную обстановку дел. Если он до сих пор уверен, ну вот когда он разговаривает с западными лидерами, он тоже такую околесицу несет, что Шойгу может еще позавидовать ему. Вот. Плюс Песков его то же самое там выходит. Путин говорит, я отпустил Навального, да, Песков. Не, мы ничего об этом не знаем, Кремль вообще тут ни при чем. Ну, кто-то из них врет, я так понимаю. И плюс к этому, значит, у нас либеральное крыло, тогдашнее либеральное крыло, начало вести свою пропаганду, что значит Советский Союз, его полностью облили помоями, чего делать категорически нельзя, потому что в Советском Союзе много полезных и хороших вещей было. Были они. Вот. После этого, значит, разгромили армию полностью, когда вот этого господина Табуреткина поставили главным военачальником, да. И самое смешное то, что сам-то Сергей Кужубетович, он понимает, вот у должности есть обязанности. Он свои обязанности хотя бы знает. Ну, что он должен делать вот на должности министра обороны Российской Федерации. Я сомневаюсь. Плюс к этому, вот эти танковые биатлоны, которые он замутил, да, Вот на эти деньги можно было бы провести хорошее учение целой танковой дивизии, я так предполагаю. Вот вместо этого танки стоят полуразобранные все. Вот эти вот три штуки наладили, и вот они там неделю по полигону бегают. Вот-вот, все. То есть это опять же развал, это жизнь себе в удовольствие. То есть я вот достиг этих высот, как там, через какую постель, это уже не важно. А вот важно то, что у них нету государственного мышления как такового. Они не знают, что это такое. Это вот эти самые вовки в 39-м царстве. Вот я так думаю.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что наличие начального опыта по государственному управлению, оно, как ни странно, не является здесь определяющим фактором, с моей точки зрения. Потому что большевики, когда начинали, они тоже не имели никакого опыта государственного управления. Только результатов они добились таких потрясающих, которых Россия за всю свою историю не знала. С другой стороны, так сказать, вот эти вот, как их называли в 90-е годы, мальчики в розовых штанишках. Но у них хотя бы какое-то образование было, да, хотя бы было, ну, нечто, что предполагало возможность быстро обучиться, так сказать, и как бы далее управлять государством. Но все дело в том, что у них мотивация была другая. Мотивация была побыстрее это все разделить, и то, чтобы это разделенное правильно упало по карманам. То есть, и как бы вторую часть мотивации не называли, но подразумевали ее с каждым своим действием. Потому что воровство началось буквально там с 92-го года сразу же. Вот как только они до этого дорвались, сразу же начали что-то запихивать по карманам. Ну и Владимир Владимирович в этом, естественно, поучаствовал. Это известно еще в Петроградской мэрии. Ну, кто где был, там и участвовал. Вот. Но поэтому мотивация изначально была не то, чтобы, так сказать, из России построить какое-то другое там, супер-пупер государство, а то, чтобы побыстрее набить собственные карманы, поскольку это мыслилось изначально как действие, ну, не длительное, думаю, рано или поздно схватят же за шиворот, да, так сказать, посадят на вилы, то идея была, конечно, на первом этапе сразу же утащить это как можно подальше. Вот, соответственно, перевести в какие-то зарубежные вклады, там это где-то затупиковать, перевести в какие-то особняки яхты, я не знаю, во что угодно. Ну, в общем, короче говоря, чтобы обратно нельзя было отнять. И можно сказать, что этим все успешно занимались и первое десятилетие, то есть 90-е годы, и значительную часть второго. А после того, как пришло осознание, что что-то их на вилы уже не поднимают, хотя давно пора, вот, то, значит, мысли как бы чуть-чуть поменялись, и началось уже накопление богатства непосредственно внутри страны, то есть дворцы, так сказать, там прочие всякие, так сказать, приятности в жизни. Вот, хотя понятно, что это раздражает еще больше, чем то, что было выкинуто за рубеж. И я хочу сказать, что в итоге вот неверие, да, основного слоя населения, все большего слоя населения, который в частности выражается, например, в отношении к выборам. Да? То есть подавляющему большинству населения, сейчас уже, так сказать, порядка 80%, потому что оценивают где-то порядка категории в 22% те, кто вообще хочет пойти на выборы или в ближайшем там, сентябре. Да? То есть 80% страны не верит ни этому государству, ни этим выборам, ничему подобному, что с этим связано. И поэтому, собственно, вот внутреннее разложение общества, о котором говорит Шойгу, это просто означает, что это уже дошло, так сказать, во всем своем объеме до самой кремлевской верхушки. Может быть, в какое-то время они там закрывали себе глаза, думали, что ну, это там какая-то вражья пропаганда, тут все и так далее. Но сейчас стало понятно, что подавляющее большинство общества настроено против этой верхушки. То есть внутреннее разложение состоит в том, что этой верхушке не верят. У нее могут быть какие-то успехи на международной арене, там где-то еще. Но внутри страны она провальна. Вот, потому что, ну, я не знаю, худшее политическое реноме, которое может там человек иметь, это сказать, что я состою в Единой России. При всем при том, что это правящая партия. Понимаешь? Вот. Дело дошло уже до того, что на вот прошлых, позапрошлых выборах, да, мы помним, что кандидаты от «Единой России», они всячески старались замаскировать свое, так сказать, родство с «Единой Россией», выдвигаться как самовыдвиженцы, как еще кто-либо. Ну, в общем, во всяком случае, не говорить нигде «Единая Россия», потому что было понятно, что отношение к ней сугубо отрицательное. То есть, как только ты назовешь, что я там кандидат «Единой России», значит, что к тебе, так сказать, за тебя голосовать, грубо говоря, никто не будет. Только то, что тебе насыпят там в корзину при помощи манипуляции Центризбиркома, который тоже всем известен, и которому тоже никто не верит. Потому что если, опять же, госпожа Панфилова ставит себе основной задачей, чтобы граждане поверили в честность выборов, это, прикинь, через 30 лет после того, как выборы вообще происходят в России. Это означает как минимум признание, что в течение предыдущих 30 лет граждане все менее и менее верили в честность выборов, о чем мы, собственно, всегда и говорили. И это и есть внутреннее разложение общества, то есть когда общество не верит той элите, той системе, которая им руководит. Вот разложение состоит в этом. На самом деле это подразумевает и Шойгу. То есть в чем оно должно выражаться-то? Чего люди массово стали там какими-то неправильную сексуальную ориентацию, что ли, получать или там еще чего-то? Нет, оно выражается в том, что управляющим общество не верит. Оно считает их подонками, оно их считает ворами. Это массовая точка зрения, это не какие-то отдельные маргиналы, изгои, которые там между собой упражняются там в постах ФБК, так сказать, и там друг другу пересылают там какие-то, так сказать, комментарии, а остальное общество свято верит, что в то, что в нем управляют добрые, мудрые начальники, которые просто из кожи лезут для того, чтобы сделать все во благо стране. Все картина ровно наоборот. Вот, то есть в этом неве. И в этом состоит внутреннее разложение. И поэтому Шойгу, на мой взгляд, вполне верно констатирует проблему. То есть надо отдать ему должное, он тут может быть, так сказать, излишне прямолинейно, но рубанул по существу, что действительно в стране присутствует внутреннее разложение общества. Но это внутреннее разложение он не стал конкретизировать, в чем это, собственно, выражается. Что такое внутреннее разложение общества? Вот я, дополняя мысль Шойгу, объясняю, что внутреннее разложение общества — это когда общество не верит тем, кто стоит над ним в качестве командиров. Вот это и есть внутреннее разложение. Понимаете? То есть оно уверено, что эти командиры подлецы и подонки. Вот, так сказать, и то, что это дошло до самих этих командиров, одним из которых является Шойгу, и он понимает, что общество о нем думает именно так, это уже как бы, ну, какой-то сдвиг в сознании хотя бы. То есть, так сказать, верная мысль доходит, так сказать, до самого верха. Другое дело, что они не знают, что с ней делать. Вот. Но поэтому речь идет о каких-то зловредных вражеских центрах, которые, так сказать, мирное и тихое население как бы все так переагитировали каким-то мистическим образом. Как-то они умудрились это сделать, когда на стороне государственного режима тут все каналы телевидения, так сказать, пропаганда, награбастанные миллиарды, так сказать, ну, все, что хочешь. То есть, вот ни в чем отказа нет. То есть, никакого материальной причины, по которой они не могли бы это сделать, нету. Но просто и аргументов тоже нет. Понимаете? То есть, нет ничего, чтобы заставило общество поверить вот этой вот шайке, которая взгромоздилась в Кремле и ею поставлена. Вот в этом состоит, собственно, внутреннее разложение. Сам Кремль, собственно, является непосредственным автором и, так сказать, движущей силой этого разложения. Пожалуйста, Игорь.
Я хочу сначала возразить немножко по поводу большевиков, да, в 17-м году. Они сами, то есть как бы не возразить, а дополнить, наверное, получается. Сами-то они, может быть, ничего из себя не представляли. Они же в основном сидели по ссылкам, по всяким, да прятались по подвалам. Это понятно. Что они сделали правильно? Ну, вот пример с армией. Пример с армией. Если кто-то помнит, что у нас, значит, День Советской Армии 23 февраля. Откуда он взялся, это 23 февраля? Это была якобы победа, значит, в борьбе Красной Армии с немцами, которые подступали к Ленинграду. тогда. Это еще шла Первая мировая война, это не надо забывать. Вот. И 23 февраля тогдашняя Красная Армия очень быстро, красиво и в течение 2 часов, в общем, сбежала и растворилась, и поймать ее больше не смогли. Что сделали большевики в ответ на это? Они пригласили главнокомандующим господина Брусилова. Если кто знает, то Брусилов пользовался огромным авторитетом среди солдат, был командующим фронтом, и именно прорыв Брусилова вывел российские войска Российской империи воевать на территорию проклятой немеччины, то есть в Германию. То есть и Германии там до поражения-то осталось буквально какие-то считанные копейки. Вот. То есть дальше. Большевики использовали опыт царских чиновников, царских работников. А для поддержки населения, они, значит, сначала начали выполнять свои обещания. То есть они действительно раздали землю. Ну, издали декрет вот этот о земле знаменитый. Вот, они раздали землю. Они начали восстанавливать, я бы не сказал строить, я бы сказал восстанавливать вот тот план электрификации всей страны. И тогда лампочки стали появляться практически в каждых домах. А это улучшение жизни. В любом случае, да? Дальше. Они стали открывать школы по всем деревням. Но, конечно, есть обратная сторона медали. Были такие люди, как, например, вот Яков Свердлов. Ну, тоже такой своеобразный человек. У Якова Свердлова был брат. Вот этот брат жил в Нью-Йорке. И он там открыл банк. И отсюда, тогда еще Санкт-Петербург, уже Петроград тогда был, да, деньги огромным количеством шли в Нью-Йорк на поддержание того банка, который, в общем, в итоге все равно разорился. Вот, то есть тоже был огромный отток денег. И интервенция была не просто так. Это западные компании просили своих, ну, как бы свои страны защитить их имущество буквально. Потому что местное население, значит, согласуясь с ленинскими декретами, начало все это разворовывать в ноль. Вот. Ну, а поскольку для англичан мы же все-таки дикари, ну и, соответственно, вели они себя примерно так же, как в Африке. За что, в общем, в итоге и поплатились. Это вот большевички. А что происходит сегодня? Сегодня идет то же самое разорение. Мы к этому уже привыкли за тысячелетия существования, в общем-то. Кто только нас не пытался грабить, там, начиная от печенегов и полосов, вот, и заканчивая вот сегодняшним господином Байденом. Но при этом у нас жизнь не улучшается, а ухудшается. У нас закрываются школы, закрываются больницы. Те из немногих больниц, которые еще оставались работать, они сейчас переведены как бы под ковид. Вот это вот. То есть они буквально закрыты. Буквально. После этого еще люди удивляются. А что это у нас так смертность выросла? Так вы не лечите никого, вот она и выросла. Дальше, продовольствие перекинули в руки господина Золотова, да? И сколько у нас школьников отравилось сразу? В Москве, это столица, это ведь не просто так. Вот. То есть идет, ну вот, расхищение наглое, вот буквально наглое. Дальше, значит, по телевизору нам Путин показывает, что вот вы посмотрите, какие у нас газопроводы. Вот я по НТВ смотрел эту новость. Там, значит, как, карта России, эти газопроводы все там. Ну, там такая сеть, что у нас в каждый дом как минимум 3 трубы должно заходить. Что мы смотрим на самом деле? Труба вот она по улице идет. А ну-ка подключи. Это 150 тысяч здесь, 150 тысяч там. Да у кого ж такие деньги есть? А потом еще за газ надо сколько платить. Вот. И плюс еще надо, ну там что-то за 1 000 000 получается суммарно, чтобы просто подключиться к этой трубе, которая идет у тебя по улице. То есть президенту доложили, что у нас все нормально, а на самом деле ничего не сделано. То же самое с нефтянкой. Вот когда нам говорят, что, значит, мы, как бы, наше государство получает деньги от продажи нефти, да, согласен, от продажи нефти, но не от продажи нефти на Запад, а от продажи нефти нам. Потому что литр бензина 50 рублей – это как-то, ну, перебор. В стране, где себестоимость этого бензина, вот даже сегодня она стоит 8 рублей. То есть вот эти 42 рубля – это вот плюс вот в государственную копилку. Плюс к этому дорожные налоги, там, плюс к этому Платон сделали. Да? Но мы ведь тоже не слепые. Они сделали его для чего? Значит, мы сейчас соберем деньги на то, чтобы ремонтировать эти дороги после якобы грузовиков. Ну, хорошо. Собрали деньги, у нас появился еще один миллиардер. Вот. А дороги как были разбиты, так и остались. И более того, даже эти разбитые начали переводить в разряд платных. Ребята, вы с ума что ли сошли? Вот как-то хочется спросить. Вот. То есть задача, вот реальная задача просто по выкачиванию денег из России вот туда на Запад. При этом там на Западе уже заводятся уголовные дела, блокируются счета, задаются вопросы, откуда дровишки, и эти чиновники все равно еще ничего не поняли, что бежать-то им, в общем-то, некуда, там они никто, и звать их никак. Ну, это вот мое мнение. Я не знаю, вы согласны со мной?
Нет, понимаешь, ты просто, так сказать, еще раз на примерах осветил то, о чем мы всегда, к чему мы всегда сходимся, это то, что если основной стимул системы стоит в воровстве, и люди идут туда для того, чтобы воровать, вот они приходят в эту систему, да, растут там что-то, значит, целью что-то украсть, что-то отжать. Но, естественно, для тех, у кого это получается, наверное, я думаю, те, кого не получается, они просто в этой системе дальше не задерживаются, потому что зачем дальше держаться-то? Тут надо что-то отворовать свое. Вот, то они дальше начинают это тупиковать там, где это возможно, вот, за рубежом, не за рубежом, как получится, так сказать, кто-то в стеклянных банках, кто-то умудряется это вывести. Не у всех получается это вывести, это тоже операция определенная, так сказать, она не просто так поехал там на отдых в Турцию, так сказать, и прихватил с собой несколько миллионов, и вот у тебя получились зарубежные счета. Это определенная операция связи. Так сказать, достаточно сложная картина, не так просто открыть счет теперь стало в западных банках. Когда-то это было просто, сейчас это не просто. Вот, в частности, и в силу борьбы вот с этой с коррупционной составляющей. Поэтому из основного мотива системы проистекают и те действия, которые совершают люди, которые в ней находятся. Вот. Но, естественно, это все, во-первых, рано или поздно это все равно оказывается на виду, потому что так или иначе воровство происходит среди тех людей, которые знают, что на какой-то проект выделены деньги, они в итоге не дошли или не реализовались, или реализовались в какую-то ерунду. Вот. А остальное, значит, где-то же оно должно быть, значит, оно украдено. Ну и сразу же становится очевидно, что тот, кто этим занимался, у него, как говорится, морда начинает рублеть и лосниться, вот, и, так сказать, понятно, куда это все делось. Поэтому это тоже разлагающий фактор для системы. То есть, чем больше таких действий происходит, а они происходят постоянно, тем меньше, соответственно, к ней доверия. То есть, система на сегодняшний день, вот, существующая в России, она, если угодно, сама подпитывает отвращение к себе. Понятно, что подавляющее большинство, вот при такой системе, да, подавляющее большинство людей не могут быть ворами, потому что остальные должны, те, кто ворует, они должны обкрадывать всех остальных. Обкрадываемых должно быть больше. Понимаете? Потому что иначе воровство не получится. Но поэтому, по этой причине, соответственно, система как бы продуцирует ненависть к самой себе. Вот это вот характерная черта, так сказать, современной России, что ненависть к системе продуцирует самой системой. Не какими-то там зарубежными, так сказать, каналами, источниками, там еще чем-то. Она производная от того, что происходит в самой стране. И в этом смысле, конечно, задача, так сказать, поставленная Шойгу, ну, не задача, а как проблема обозначена, она сродни известному парадоксу квадратуры круга. Да, в которой как бы вот сколько, так сказать, квадратов не висит, но идеального круга все равно не получится. Вот точно так же и здесь. Можно сколько угодно бороться с коррупцией, но если система сама построена на принципе воровства, то есть никакого другого у нее мотива действующего нет. Вот нет, так сказать, какого-то причины, по которой человек должен был войти в эту систему с тем, чтобы сделать жизнь в России лучше. Например. Ну, не знаю, по каким причинам, так сказать, может быть, без всяких идей, вот просто для того, чтобы всем жилось хорошо. Вот если он может это сказать и тысячу раз повторить, но если он придет в эту систему с этими, так сказать, установками, реально начнет их воплощать, то система сама его выплюнет, так, как идиота. Мы все другие здесь не для этого. Мы здесь набиваем свои карманы. А ты тут пришел и начинаешь какими-то идеалами, так сказать, бросаться направо и налево. То есть, грубо говоря, нас тем самым погружаешь в такое моральное дерьмо, вот ты один хороший такой, борешься за светлое будущее для всех граждан, а мы остальные грязные воры. Система его сожрет первым, и первым же выкинет. Поэтому другие люди в ней не удерживаются. В ней удерживаются только те, кто есть. И, так сказать, они миллиардерами становятся просто потому, что в их, на их положении, с их возможностями надо воровать столько, чтобы быть миллиардером. И тогда ты оказываешься в своей обойме. Если ты столько не наворовал, значит, ты какой-то опасный якобинец. Ты что-то задумал там такое. Знаете, в отличие от нас всех. Вот мы все заботимся о своем кармане. Я построил себе там, допустим, дворец, и ты построил себе дворец, и он построил себе дворец. И мы знаем, какие у друг у друга дворцы, и какая там золотая лепнина, и что там за бассейны, и сколько это миллиардов стоит, и сколько для этого потребовалось украсть. И, в общем, как бы я ворую, и ты воруешь тоже, и он ворует. Да? Вот мы свои люди. Поэтому воровать, конечно, нехорошо, но мы это все вместе делаем. Вот. И это как бы нас взаимно защищает и покрывает. И поэтому, как только, то есть любой другой элемент, который там оказывается, он либо должен внедриться в эту систему воровства и начать делать, как все, либо же быть отторгнутым этой системой, потому что он, собственно, мешает жить другим так, как они в эту систему встроились и ради чего они существуют. И поэтому это все вместе, когда это длится 30 лет, то ну, неизвестным это быть не может. Можно бороться с ФБК. Можно там выслать Соболь, а Навального там, знаете, в тюрьме. Я говорю это без особых каких симпатий к тому или к другому. Просто говорю, ну, по факту, ну, хорошо, знаете, дальше, ну, и чего. После этого все перестали верить, что вы воры? Нет. Все убеждены по-прежнему, что вы воры. И таковыми являетесь, и другими уже не будете. Вот сколько раз вы не стоите с честной мордой перед телевизором, да, так сказать, и не говорите, что вот мы тут всех коррупционеров одолеем, так сказать, размечем, потому что, наконец-то, да что такое, где ваша ответственность за планы, которые должны были еще в 2018 году быть исполнены. Это я из сегодняшнего шоу Путина просто привожу пример. Вот там вспомнил про Республику Тува. Вот, и выяснил, что там еще планы по расселению аварийного жилья в 2018 году, в них даже конь не валялся. А год 18 уже 3 года как прошел. Вот. Ну, так сказать, это так просто деталь, штрих, да. Но что, он после этого стал честнее, что ли, да, так сказать, в глазах остальных избирателей? Или он на это надеется? Или его, так сказать, имиджмейкеры, которые организовали все это шоу, на это надеются? Ну, нет, конечно. Равно, как и все, кто при нем прилежит, потому что их, так сказать, и доходы, и мотивации, они уже вполне известны. Поэтому... Конечно, мы живем в парадоксальное время, да, и в парадоксальном обществе, которое, ну, вот как бы само генерирует ненависть к себе, к своей верхушке. Так сказать, ну, редким обществом это так удавалось сделать, особенно в таком массовом количестве. Но вот я думаю, что путинская Россия – это вполне удавшийся эксперимент. Он даже будет заслуживать, в общем, определенного места в истории о том, как это удалось вот совершить при помощи самих же государственных властей России. Вот. Если у тебя есть что-то добавить, скажи, а то мы потом перейдем к вопросам.
Я бы хотел просто добавить по поводу образования нашего. Я бы не стал валить, скажем, все проблемы на государство, вот только на государство. Это было бы неправильно. И есть проблемы и в нас тоже. Сегодня столкнулся конкретно с этой ситуацией. Вот просто человека спрашиваешь, вот ты кто по специальности? Вот он там, вот я станочник. Я говорю, какой станочник? Ну, он называет марку станка, все. Вот я у него просто спросил, зазор пил и все. И человек повис. То есть он не знает. Ну, это такой же специалист, как и я, в принципе. Я подойду к этому станку, да, я его видел, и, может быть, даже что-нибудь на нем напилю. Но если ты станочник, ты должен знать, как его настроить, как за ним ухаживать и прочее. То есть откуда это берется? Сейчас вся информация есть в интернете, поэтому люди ничего не изучают, буквально ничего не изучают. То есть этот мозг, он чист, как ватман. Вот. Это тоже как бы одна из степеней деградации. Даша, отсюда, откуда это идет? Вот сейчас, сегодня прошла новость, что, значит, у нас еще одного ученого подозревают в измене родине. Госизмене. И даже посадили его. И причем этот ученый, это руководитель научно-исследовательского института, который занимается развитием вот этих вот гиперзвуковых ракет. Вот, пожалуйста.
И главный конструктор, кстати, заодно.
Да. Вот. Какая измена родине, ребята, вы с ума сошли. У вас 74 человека было посажено за год. Из этих 74, 70 человек откупили. откупили западные спецслужбы, я так понимаю. И эти люди благополучно уехали, кто в Китай, кто в Европу, кто в Америку. Вот. Четыре человека еще сидят, но они, видимо, уже совсем сильно старенькие, и специальность их такая, что она как бы там не очень-то востребована. Это либо историки там, либо, ну, кстати, да, вот, либо еще какие-нибудь такие, ну, не технические специальности. То есть они действительно никому не нужны. Вот отсюда вот у нас выходит вот это вот, что не надо наукой здесь заниматься. Дальше пытаешься что-то сделать, натыкаешься на то, что у нас уже нет рабочих, которые реально в состоянии что-то делать. Ну, есть моего возраста, там, старше меня, но мы-то уже работать толком не можем, мы же тоже старенькие, у нас уже не тот вот этот вот, не та скорость работы, как говорится. Образование-то еще то, а вот скорость работы уже не та. И понятно, что... А молодежи нет подходящей, ее надо учить. А чтобы ее научить... Вот я эти деньги вместо того, чтобы вкладывать в обучение, скажем, каких-то специалистов для себя, я вынужден относить их на какие-то взятки, чтобы меня там ни менты, ни налоговые, ни пожарники лишний раз не трогали. Ну вот как-то вот, и это же тоже приносит свою лепту вот во всю эту картину мира. Да и получается, что я уже говорил и раньше, я и сейчас повторюсь, мы сейчас как население, мы просто от этой власти вот так вот, вот отошли, вот. Вы пока живите там, пока вы совсем нас тут не трогаете, ну, ладно. Вот. Но если какая-то красная черта будет перейдена, я сомневаюсь, что эта власть усидит хотя бы час. Ну, это вот, что я хотел добавить просто.
Хорошо. Ну, давай перейдем к вопросам, а то нам, как всегда, слушатели задают много разных вопросов, из разных, даже не связанных с передачей тем. Вот. Поэтому как бы мы на них тоже должны реагировать. Потому что, в конце концов, это их текущие интересы, они не обязательно могут совпадать с той темой, которую мы сегодня освещаем. Вот вопрос нашего слушателя. На Кубе официально разрешили жителям открывать малые и средние частные фирмы до 100 человек. Неужели Мигель Диас-Канель – это кубинский Горбачев? Пора дать по рукам проклятым империалистам. Вива Куба Либре. Вы знаете, вообще-то, вот то, что касается малых и средних частных предприятий, то на Кубе существует уже достаточно давно. Дело в том, что там еще, ну, на моей памяти, боюсь вам соврать, ну, наверное, лет 10, если не больше назад, уже существовали такие частные ресторанчики, например, они назывались «Паладары». Вот. Так или иначе был разрешен частный гостиничный бизнес, потому что люди принимали и сдавали свои квартиры, допустим, иностранцам. И это было официально зарегистрировано в налоговой инспекции. Они там платили за это определенные суммы. В общем, это было вполне легально. Это никакой был не черный рынок. Я думаю, что в области производства там еще чего-то существовало тоже нечто похожее. Возможно, что вот я не слышал об этой мере, что открывать мелкие и средние частные фирмы до 100 человек. Но я сомневаюсь, что Диас-Канель проделает то же самое, что проделал Горбачев. То есть, когда фактически с созданием кооперативов им было разрешено паразитировать на государственных предприятиях и на том сырье, которое им поставлялось в рамках плановой системы по госценам. Понимаете, вот это вот была проблема, которая начала разрушать сразу всю систему торговли в Советском Союзе. Что касается Кубы, я вот не в курсе оказался этого декрета. Если он действительно есть, и он именно так звучит, то просто надо с ним ознакомиться, чтобы понять, что именно они хотят этим сделать. Но по тому, насколько я знаю кубинцев, я хочу сказать, что они так ментально... еще с эпохи Кастро, они относятся вот к тем людям, которые, ну, скажем так, 7 раз отмерят, прежде чем 1 раз отрезать. Вот в этом смысле это совершенно не типаж Горбачева, который там с какой-нибудь шашкой там выскочит, эх, перестройка, эх, гласность, эх, там ускорение, там тыры-пыры, а что в этом значит, непонятно. Они вначале как бы тщательно вот продумывают, чего они, собственно, хотят этим достичь, и после этого совершают какой-то шаг. Ну, вот типаж такой. И поэтому я не думаю, что это принесет какие-то взрывные революционные перемены, там, знаете, а-ля Горбачев, вот, который как бы стал таким злым ангелом всех трансформаций, которые могут происходить в социалистических странах. для Кубы это все-таки, я надеюсь, будет не характерно. Тем более они, что отличает умных людей, я имею в виду их руководство, умеют извлекать опыт из чужих ошибок. Они учатся тупо на своих. Вот это их тоже характерная черта, и я в этом не раз имел возможность убедиться. Так, ну это вот что касается Кубы. Так.
Валерий Марсович, можно я добавлю?
Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Я просто хочу сказать вот такую вещь. После распада Советского Союза, я просто дополнить вот эту цепочку. Вот, после распада Советского Союза, чтобы на Кубе можно было нормально жить, очень много кубинцев работают в Мексике, в Соединенных Штатах, в Бразилии, то есть в окружающем мире их много. И люди видят, как живут в тех странах, сравнивают с жизнью у себя. При этом они, в общем-то, особо изменить ее не стремятся, но улучшить все равно желают. И в таких условиях правительство, оно просто не может долго сдерживать вот эти все, ну, как бы, человеческие желания, естественные человеческие желания. А бизнес до 100 человек, это, в общем-то, даже и не бизнес, по сути. Это так, мелкая лавочка. В чем, вот, кстати говоря, разница в Северной Корее, такого никогда не будет. И не будет по одной простой причине. Вокруг Северной Кореи, с севера Россия, с запада Китай, а на юг такая стена, которую не перейти. Ну и плюс японцы, им, в общем-то, далеко не друзья. И, соответственно, корейцы не видят другой жизни. То есть они считают, что так вот оно и всегда было, и всегда будет. Вот такая вот разница.
Я по опыту, как говорится, настолько, насколько я видел, а я видел не один раз и Северную Корею, и Кубу, могу сказать, что подавляющее большинство жителей, да, той жизнью, которой они живут, довольны. Вот это может кому-то нравиться, не нравиться, там, считать, что это несправедливо, что их угнетают, что они не видят какого-то лучшего будущего там, и прочее, прочее. Подавляющее большинство живет себя, чувствует себя вполне уверенно в завтрашнем дне, оно чувствует себя как бы встроенным в свою систему, в свое государство, в которое оно понимает, как развиваться, что он за это будет, что оно получит в итоге, и, оно довольно тем, что оно имеет эту перспективу, и эта перспектива действительно не зависит от каких-то случайностей, там, типа, кто-то тебя разорил, кто-то тебя, на тебя налетел какой-то ураган, помочь тебе некому, и прочее, прочее. Эта система, на самом деле, устраивает очень многих, особенно когда стало понятно, что происходит с теми, кто как бы выбрал другую альтернативу. Вот. А это и пример Союза, и пример, бывших соцстран. Он в этом смысле он достаточно показателен, поэтому он не является мотивирующим каким-то, элементом. Действительно, много кубинцев работает в... Они по государственным контрактам едут. Это не то, чтобы они сами там куда-то эмигрировали, там, в Бразилию. Или государственные контракты, по которым, кубинцы работают. Там, как правило, это квалифицированные специальности, в основном врачи. Вот, там, что на Кубе очень сильная медицина. Они работают, зарабатывают свои деньги и возвращаются. То есть, они вообще не делают это с той целью, чтобы вот там подальше остаться где-нибудь в Бразилии, и там, наконец, пришло тебе счастье. Для тех, кто видел, как там живут бразильцы, начиная от фавел, кончая небоскребами, то, конечно, это не очень мотивирующая, скажем так, реальность, ради которой хочется там сразу поменять все и сказать, вот дайте мне сюда, вдруг я попаду не в фавелу. Но для тех, кто не понимает, не знает, фавела – это жилье, построенное за один день. Это такой там есть закон в Бразилии. Вот. В котором такое жилье считают законом, если ты за один день его возвел, и, дальше имеешь на полное право на нем жить. Но это уже дальше их такие заморочки. Так, ну тут вот какой-то странный у нас такой пост. Говорят, Мальцев латентный гей, а вы это замалчиваете. Вот вы знаете, как-то в ориентации Мальцева никак не разбираемся. Вот. И даже как-то не пытались это исследовать. Так что нечего замалчивать, понимаете, просто это даже не было никогда сферы интересов. Не знаю уж, он является или не является, или кто-то об этом слухи распускает, ну, как бы, или разносит. Не знаю, просто не в теме. Так, что еще у нас? Так, сейчас. В Туркмении мудрейший Агдаг Дербадулы Бердымухамедов требует граждан давать клятву на Коране с отказом от использования VPN. Может, этот опыт пригодится в РФ с отказом от VPN, взяток коррупции. Вы знаете, ну, забавно, конечно. Я чувствую, вот этот вот наш слушатель, он как-то близко стоит к туркменской действительности, вот, потому что у нас часто постыдные его на туркменскую тему проявляются, поэтому... Ну, во-первых, клятва на Коране, равно как и на Библии, по-моему, в России не очень актуальна. Тут население, дай бог, 20-30% вообще верит в какого-то бога. Я имею в виду в России. Все-таки. Что, кстати, соответствует вполне западному уровню. Там в той же Франции или Англии, там где-то порядка 20-30% населения вообще считают себя причастными к какой-то религии. Это не значит, что они, может быть, там ходят куда-то, там, не знаю, ну, может, на Пасху, там какие-то церковные праздники что-то делают. Но, во всяком случае, мой европейский опыт говорит о том, что вот такое явление, которое в России как бы существует еще, да, в определенных кругах, как пост, вот там просто отсутствует как таковое. Но мусульмане там еще придерживаются там чего-то во время Рамадана, если уж они такие сильно упертые мусульмане. А вот в христианской среде это вообще отсутствует просто начисто, как таковое. По-моему, там даже его и не объявляют, потому что, ну, ввиду явной бессмысленности. Никто не будет этим просто за этим идти. Поэтому вообще, так сказать, присягание на всякого рода священных источников, будь то Коран, Библия или Конституция, я думаю, она имеет мало смысла в современном обществе. Вот, заставляет ли Берды Мухамедов там как-то это, так сказать, давать клятву на Коране, не знаю. Вообще у меня туркмены не производили впечатления людей каких-то суперрелигиозных. Вот, у них много традиций, наверное, какая-то мусульманская или не мусульманская, своя, как бы преломленная через мусульманство культура. Вот. Но так, чтобы они прям были такими упертыми, так сказать, там по 5 раз в день совершали намаз, как-то вот для них это почему-то не очень характерно. Это скорее там вот таджики, не киргизы, киргизы это нет, но может быть узбеки. Вот в основном таджики, в основном, кстати сказать. Почему-то там вот это влияние мусульманское наиболее сильно. А что касается вот давать клятву на Коране с отказом от использования VPN, ну, понимаете, VPN, если говорить серьезно, должен пользоваться уже достаточно продвинутый пользователь. Если он вообще имеет возможность пользоваться VPN, то я не думаю, что для него клятва на Коране вообще имеет какое-то значение. Вот. А те, кто могут кляться на Коране, они духом не слыхивали, что такое VPN. Вот. А отказаться от взяток и коррупции, ну это, знаете, в том мире это все равно, как сказать, дай клятву на Коране, что ты будешь не будешь дышать. Ну, раз ты требуешь, клятву дать можно, но дышать-то я все равно буду. Понимаете, вот это примерно то же самое. Я не знаю, откуда берутся эти новости. У меня, кстати, большое подозрение, что это к какой-то к области фейк-ньюс относится. Ну, вот. Ну, раз поступили, то мы их комментируем. Пожалуйста, Игорь, если хочешь что-то добавить.
Валерий Максимович, то, что Бердымухамедов может, это, скорее всего, так и есть. Но я бы только вот две вещи добавил бы. Как бы. Во-первых, сегодня VPN настраивается уже на аппаратном уровне, то есть это уже не программа, которая вшивается в телефон, а это уже микросхема, впаянная туда, уже запрограммированная. Uh-huh. Это во-первых, потому что мир движется вперед к развитию. Да? А во-вторых, значит, по поводу клятвы, хоть на Библии, хоть на Конституции, разницы нет. Мы же в России живем. У нас вот здесь вот тебе только что поклялись в дружбе, в верности на все века, блин, и опа, и через 5 минут кошелек сперли. То есть, так что, ну, Россия, она такая.
Ну, не только Россия, это вообще, как бы, мировой, на самом деле, тренд. Это не значит, что если тебе где-то поклялись, то тут же не сперли. Это, ну, к сожалению, там такого места, где бы это вот точно было бы противоречило одному другому, я вот назвать бы не смог. Во всяком случае, со 100% уверенностью. Так, вот теперь вопрос. Как вы теперь относитесь к Платошкину? Ведь Шевченко спойлер ядра. Вот что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Я не знаю, я и раньше к нему не очень хорошо относился, я и сейчас к нему также, ну, мое мнение изменилось, на основе чего я для себя сделал некие представления о господине Платошкине. Я ничего плохого о нем сказать не могу, хорошего, в принципе, тоже, но то, что он разговаривает на блатном жаргоне, вот этого мне лично достаточно для того, чтобы не то что к власти, вообще к людям его не выпускать, к нормальному. Вот все.
Ну, я думаю, что он разговаривает просто для того, чтобы он считает уже выходец там из дипломатических кругов, чтобы, наверное, представить себя ближе к народу. Во всяком случае, он так представляет близость к народу, это тоже надо понимать. Вот. Ну, а в принципе, не знаю, я видел некоторые его выступления, он такой достаточно самовлюбленный человек, что, на мой взгляд, в политической деятельности это несколько вредно. Вот. У него есть какие-то свои идеи, так сказать, он их пропагандирует с той или иной степенью успешности, но, так сказать, вот эта вот самовлюбленная такая позиция с оттенком самолюбования, я думаю, что она ему очень вредит. Чем быстрее он от нее откажется, тем полезнее будет, так сказать, продвижение тех идей, которые он собирается донести до общества, скажем так. Но вообще,
Валерий Марксович.
Да.
Я послушал несколько его выступлений, идея у него одна – отнять и поделить. Все.
Ну, так воспринимает социалистическую идею. Вообще, надо сказать, что сейчас на фигуры, которые находятся более или менее в фокусе общественного внимания, есть спрос. Поэтому власть, так сказать, активно пытается их скупить. Вот. И поэтому то, что тот или иной, так сказать, персонаж вдруг становится, так сказать, как-то ей подыгрывающим и становится ее спойлером – это неудивительно. Купить это не всегда означает, кстати, там, непосредственно там, засыпать деньгами. Ты можешь создать какую-то ситуацию, в которой ты, скажем, окажешься не настолько виноватым, как тебя могла бы представить нынешняя российская система правосудия там, или еще что-то в этом духе. Это какие-то послабления в режиме там, и тому подобное. Но спрос такой есть, безусловно. И поэтому неудивительно, что фигуры, которых мы ранее знали, как, скажем, отличающиеся некими твердыми убеждениями, вдруг теперь оказываются эти убеждения слегка размытыми и даже, так сказать, так поядровевшими в какой-то мере. Так, что у нас еще? Какая-то странная вот запись Сберкасса называлась. Я не знаю, к чему это относится.
Это разговор. Я когда говорил, что забыл, как называлась та организация.
А, та, где это тебе показали. Союз. Да? Понятно. Так, почему Кубу нельзя сравнивать с Соединенными Штатами? В Штатах лучше жить, а не в Филиппинах. Вы знаете, когда я говорил про антипод, так сказать, Кубы вот в виде Филиппин, я имел в виду, что сравнивать можно страны, которые находятся, ну, скажем, в равных географических условиях, с равным примерно населением, да, с равной примерно историей. И вот в этом смысле Куба и Филиппины, несмотря на то, что они антиподы в буквальном смысле слова, то есть они находятся на разных концах земного шара, вот, одна как бы против, напротив другой, да, на другой оконечности его, этого шара. По сути, их очень многое разнит в их истории, в населении, в количестве этого населения. И далее в том пути, который они прошли, во всяком случае, начиная с 19 века, пока они не разошлись, во время Кубинской революции. То есть на Филиппинах тоже было свое революционное движение. В общем-то, оно даже не прекращается по сей день, потому что там до сих пор действуют вооруженные отряды. Но так или иначе, так сказать, путь, пройденный Кубой, в отличие от Филиппин, он очень сильно как бы показывает разницу, вот, и что дал, собственно, революционный путь на земле, так сказать, типа, который руководил вот Кастро. Да, и что бы было, если бы его не было, тогда, скорее всего, она бы шла путем Филиппин и дошла бы до того места, вот, до которого сейчас Филиппины находятся. Там можно, как бы, вот, если набраться желания, денег и возможностей, да, то как бы, поехать туда, поехать сюда, сравнить и как бы, вынести свои собственные впечатления. Я их вынес и поэтому до вас донес. Что касается Соединенных Штатов, то это особая в этом смысле категория. Их действительно нельзя сравнивать с Кубой. Потому что, во-первых, ну, конечно, играет роль размера страны и ее значение в мире. Это да. И второе. Соединенные Штаты, и это эксклюзивное, они живут за счет того, за счет чего не может жить ни одна другая в мире страна. Она печатает мировые деньги. То есть, иначе говоря, как только она печатает или виртуально производит, потому что большая часть находится в безналичном обороте, средства, которыми расплачиваются все остальные, это значит, что все остальные, кто так или иначе расплачивается этими деньгами, они финансируют Соединенные Штаты. Вот, грубо говоря, схема такая. И это то эксклюзивное положение, в котором страна может позволить себе массу экономических, геополитических, военных глупостей, то есть, которые бы другое государство не вынесло, если бы оно жило за свой собственный счет. А Соединенные Штаты живут, грубо говоря, вот за счет этой системы денег, за чужой счет. И поэтому сравнивать их с Кубой и говорить, что вот, так сказать, давайте сравним там Флориду с, там, я не знаю, с Гаваной, да, и, так сказать, или с Пинар-дель-Рио, и скажем, где это живут лучше. Живут лучше с материальной точки зрения, я подчеркиваю, да, живут во Флориде. Но за счет того, о чем я только что сказал, это не какой-то дар с неба, не следствие там чрезвычайной прозорливости экономических гуру, которые в массе своей одарены Нобелевскими премиями, как бы совершенно случайно все они в Соединенных Штатах, они внедрили свои выдающиеся теории, и вот теперь там все зацвело и запахло, а на бедной несчастной Кубе этого не произошло из-за того, что там пришли злобные марксисты, так сказать, с ножами в зубах, да, и вместо того, чтобы учинить хороший жирный капитализм, учинили тощее равенство, так сказать, от которого, собственно, все кубинцы и страдают. Вот эта вот детская сказка, она, я думаю, с определенной степенью незрелых умов может как бы сочетаться, да, а если еще людям дать поменьше образования, к чему всячески стремится нынешняя российская система, то тогда, может быть, у нее даже появляется и гораздо больше шансов на жизнь, чем она была бы в каких-то других более адекватных условиях, скорее, советской системы образования. Да. Но, так сказать, так или иначе, это все равно остается сказкой. Вот, поэтому я хотел бы, чтобы, поскольку у нас передача на самом деле, чтобы вы все-таки здраво смотрели на эти возможности. Собственно, ради этого мы вам об этом и рассказываем. Понимаете, сказки вы можете слушать там на всех каналах телевидения, начиная с первого по самый последний. Вот. Если хочешь добавить, скажи, я потом, так сказать, дальше продолжу.
Нельзя забывать, что Соединенные Штаты – это огромная территория, и где в Соединенных Штатах? Вот Флорида – это одно, Калифорния – это другое, Аляска – это третье, да? А есть еще округ Вашингтон, округ Колумбия. Там как-то они, в общем-то, даже по погоде отличаются. И, кстати, по финансовому положению тоже. Если кому-то нравится посмотреть техногенные какие-то такие вот, как бы цивилизационные композиции, то, пожалуйста, в Детройт. Вот. Mm-hmm. Там можно сейчас снимать фильмы постапокалипсиса. Если кому-то нравятся, например, эти пальмы, пожалуйста, вот Филадельфия, да? Если кому-то нравится, например, природа нашего Дальнего Востока, вот, пожалуйста, в Калифорнию. Кстати, в том океане купаться не очень хорошо, холодноватый он там, даже там.
Mm-hmm. Да-да. Так, ну здесь продолжение того же автора, те же вопросы, или почему Кубу и Северную Корею нельзя сравнивать с Западной Европой и Штатами. Мне часто знакомая говорит, посмотри на них, посмотри, как в цивилизованном мире небо и земля, по жизни не только. Вот к только что сказанному, поскольку вопрос фактически того же плана референтный, хочу добавить, что вот та знакомая, которая говорит, ну, я догадываюсь, что, наверное, она была в Западной Европе и Соединенных Штатах. А вот в Корее и на Кубе она была, или она, как говорится, судит по тому, что там пишут во всяких журналах, которые в детстве назывались «Веселые картинки», да, или что-то типа этого. Вот, но уже все время на политический лад. То есть, все-таки надо попробовать и там, и сям, да, так сказать, посмотреть, сравнить, и после этого, так сказать, о чем-то говорить. Но так или иначе, сравнивать страны, которые являются значительно меньше по размеру, кроме того, находятся в экономической блокаде, причем десятилетиями, десятилетиями, и тем не менее, как бы живут и построили свой строй в жизни, и, так сказать, вовсе не находятся там на грани голода или выживания. Ну, вот я в Северной Корее был последний раз, когда в 2019 году, вот, я это, как и на Кубе, могу это точно засвидетельствовать. Это все-таки заслуживает уважения. Одно дело, когда ты со всего мира тащишь ресурсы, в значительной мере, кстати, это делает сейчас и Западная Европа за счет евро. Собственно, та же примерная идея. Ну, конечно, не в том масштабе, что Соединенные Штаты. тащишь ресурсы со всего мира, вот, питаешься за их счет, а после этого сравнивать с тем, кого ты обкрадываешь, а собственно еще и держишь в экономической блокаде, ну это некорректно. То есть, как минимум, так сказать, это нечестное сравнение. Вот, поэтому я, собственно, и советую вашей знакомой указать именно на это. И тогда, в общем-то, понятие мира, небо и земля, оно и по жизни, и не только, станет более адекватным все-таки.
Да, в данном случае это сравнение похоже на то, что человек пытается сравнить яблоко и апельсин. Их нельзя сравнить. Можно сравнивать разные сорта яблок, можно сравнивать разные сорта апельсинов. Но между собой, ну как это, абсолютно разные вещи.
Так, вот еще один вопрос. Правда ли, что Хонекер изо всех... Прости, ты что-то хотел добавить, я перебил тебя?
Нет.
Правда ли, что Хонекер изо всех сил держал стену, чтобы восточные немцы не бежали в Западную Германию? Ведь эмиграция в целом в Западную Германию была, а не наоборот. Значит, там лучше было. Ну, вы знаете, во-первых, так сказать, в условиях устоявшихся систем, когда уже ясно, что вот с одной стороны социализм, с другой стороны капитализм, и вроде ничего не привещает, так сказать, никаких перемен, да? Конечно, фактор уже не идейный, а, скажем так, колбасной эмиграции, он и начинает играть большую роль. И, так сказать, в Западной Германии, конечно, жизнь была лучше, но из нее делали витрину западного мира, так сказать, делали как бы альтернативу. Шла идеологическая борьба, так сказать, каждая страна доказывала свои преимущества, и в частности, так сказать, из Западной Германии за счет серьезных вливаний Соединенных Штатов, так сказать, за подъемы экономики Западной Германии, у нее были вбуханы солидные средства, она фактически ничего не тратила на вооружение в тот момент тогда. Вот, и, так сказать, делали из нее, ну, такую страну-конфетку, это одно. Второй момент стал в том, что в Восточной Германии была все-таки фиксированная система цен, и некоторые вещи, ну, в частности, что это касалось продовольствия и так далее, было выгоднее, скажем так, покупать в Восточной Германии для того, чтобы тащить их в Западную. Отсюда возникал естественный такой противоток, да, так сказать, ну, известное действие приграничных районов, такая приграничная спекуляция. Да, мы вам, так сказать, там продукты питания, так сказать, гоним, за это покупаем там какие-то предметы там дешевого там ширпотреба, или я не знаю, что там, какую-то технику, допустим, гоним их сюда, так сказать, и дальше начинается такая взаимная спекулятивная торговля. Она происходит абсолютно всюду, где только, так сказать, к этому появляется возможность. Я знаю, что вот в Белоруссии конкретно это была проблема с Польшей. Причем активнее всего с ней боролась именно Польша. Вот, потому что ей очень не нравилось, что на ее территорию попадают там дешевые сигареты, дешевая водка там, и так далее и тому подобное. Вот. И дешевый бензин. Я помню эти времена, когда, так сказать, поляки приезжали, так сказать, и выстраивались массово у бензоколонок для того, чтобы заправить свою машину на белорусской территории. А, значит, их правительство выдумывало всякого рода фантастические меры, типа того, что там, я не знаю, там можно было заправиться только раз или два в неделю, там что-то выдумывали, что нельзя, так сказать, приехать и уехать в те же самые сутки. В общем, я не знаю, какая-то чудовищная была комбинаторика вот, на этот счет. Сейчас-то как-то вроде бы успокоилось, а тогда это было, так сказать, совершенно... То есть, естественно, что такое существовало и в Восточной и Западной Германии. Вот, и поэтому, так сказать, это особенно сложно было в условиях города, который фактически предназначался для единого управления. Ведь проблема стены-то в чем? Это то, что это единый город. Он просто был поделен на 4 зоны, так сказать, администрирования. И вдруг оказывается, что это 2 разных государства. Вот ты перешел на другую сторону улицы, и ты уже типа в другом государстве. Ну, чтобы вот эти вот все коммерческие операции осуществлять, проще некуда. То есть вообще вот просто раз-два, и ты уже, так сказать, делаешь то, что нужно. Вот стена-то взялась из этого. Кстати говоря, по сравнению с теми стенами, которые сейчас строят, ну, начиная от Трампа, кончая евреями в Палестине, я уже не говорю про абсолютный шедевр, который побить нельзя. Это стена в Южной Корее, которая построена. Ее просто надо видеть. Она достойна отдельного описания. Это не стена, это какой-то монументальный шедевр, так сказать, который еще останется, так сказать, как памятник поколений. Вот, и прочее, прочее. Конечно, на этом фоне пресловутая Берлинская стена, ну, при ней, правда, была приграничная полоса, потом сделали, но изначально эта стена, ну, это, ну, я не знаю, с чем сравнить. У коттеджей сейчас серьезнее стены строят, короче говоря. Вот, стена какого-то там стадиона, понимаете, школьного. Вот. Ну, ладно, это так, детали уже.
На самом деле, так, мы забываем да. один момент. То, что Германия после поражения во Второй мировой войне, у немцев, значит, остался очень, очень тяжелый осадочек, когда mm-hmm. их носом сунули вот в то, что они натворили, да? Потом, значит, когда немцы вдруг поняли, что творили все, а виноваты только они, вот это второй момент. И третий момент – это вечная мечта объединения Германии с тем, чтобы Германия стала опять великой. Ведь, по сути, Гитлера поддержали именно поэтому, потому что он и обещал сделать Германию великой. В принципе, сделал. И поэтому все правители, которые были отдельно в ГДР, в ФРГ, в Западном Берлине, там три было государства, вот, а у них у всех была одна единая мечта – объединить Германию. Поэтому я не думаю, что за стену цеплялись. Стена – это скорее порождение как раз противодействия между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Вот здесь вот я как-то больше согласен. Но не среди немцев.
Ну, в общем-то, да. Но они каждый оказались по свою сторону баррикад, это очевидно. Вот. Есть ли примеры побегов из Западной Германии в Восточную? Тоже ведь вряд ли ведь. А вы знаете, для этого не надо было перебегать стену. Вот в чем дело. Потому что западным немцам было разрешено уехать в Восточную Германию. Они туда ездили. У них были даже специальные какие-то выделенные трассы. Они могли на своих машинах сидеть. Поэтому тот, кто хотел перейти из Западной Германии в Восточную, мало ли по каким-то по идейным соображениям, по еще каким-то, он мог это сделать совершенно спокойно. Там не надо было для этого лезть через стену. Так что вот. Граница, кстати, восточная между Западной Германией была очень серьезная. Охранялась она, так сказать, добросовестно. Я сам несколько раз пересекал эту границу на личном транспорте, поэтому видел примерно, как это делается. Элементы, это, кстати, этих пограничных сооружений сейчас еще даже сохраняются в Западной Германии, как памятники как бы германской истории. Поэтому перелезть вот через них, это было совершенно нереалистично. А вот стена в этом смысле являлась более легким, скажем так, препятствием, поэтому собственно, все эти истории побегов, они происходили через вот эту стену. Если западные немцы хотели переехать, они просто переезжали, это никакого ажиотажа не вызывало, то есть никакого перелезания через стену не требовалось. Я не знаю, сколько было таких случаев, и были ли они вообще и по каким мотивам. Вот, сказать я действительно не могу. Но то, что для этого не требовалось каких-то усилий, это я могу засвидетельствовать.
Такие случаи да. были, и более того, да. даже были случаи побега из Соединенных Штатов в Советский Союз.
Вот да, это тоже ну, это в основном политические, конечно. Это в основном политические причины. Это да, надо понять правильно, что тут причины были не экономические, они были политические. Ну, вот тот же самый так называемый убийца Кеннеди, это Ли Харви Освальд. Он вот в частности, так сказать, пытался получить, так сказать, ну, получить советское гражданство. Это вот известная часть его истории, это 60-е годы. Ну, начало 60-х. И за это, в общем-то, убийство Кеннеди очень часто причисляли там действиям ГБ, потому что, вот смотрите, главный подозреваемый Ли Харви Освальд, он как раз старался получить гражданство в Советском Союзе. И вообще выступал в поддержку Кубы, там много чего за ним числилось. Так, еще, так сказать, дальше тут вопрос. Краснов уже окончательно порвал с передачей и больше не вернется к Смирнову. Он теперь прихвостень Навального. Послушайте, вот много раз объясняли уже. Саша поехал на лечение на Канарские острова. Звучит красиво, но у него действительно есть повод и мотив для лечения. И дай бог, чтобы оно ему помогло. Он обещал вернуться через месяц. Сейчас вот по последним данным он должен вернуться к концу августа. Соответственно, значит, до конца августа ну, вот мы его не увидим. И спасибо Игорю за то, что мы вместе с ним поддерживаем формат этой передачи. Вот, собственно, и все. Так, еще хорошая аналитика. Спасибо на добром слове. Так, Краснов тоже стал политэмигрантом. Давно его не видно. Вот только что ответили на этот вопрос. Так, предложение. Когда вернется Краснов, могли бы вы вести программу втроем? Знаете, спасибо вам на добром слове, опять же, но мне кажется, что втроем вести ее менее эффективнее, чем вдвоем. Это я не соотношу к каким-то персонам. Просто, ну, получается больше базара и меньше, так сказать, высказок. Мне так кажется. Возможно, я ошибаюсь.
Я согласен. Можно попробовать. Вот. Согласен абсолютно.
Угу. Так, Харитонов ограниченно смотрится в вашей передаче. Так, вот, Игорь, вот тебе комплимент.
Спасибо. Так.
А я вот, а так я вот слушаю спич Харитонова про ученых. Ладно, если бы воровали, так они еще и талантливых людей изводят. Вот такое вот есть дополнение к твоим мыслям. Так, еще один. Реплика. Я работаю в школе. Мне позвонили и сказали ширнуться, иначе отстранят. И вот я думаю, сдохнуть с голода или от последствий. Хотя если бы все отказались, кто не хочет, то никто не заставил бы. Ну, вот это ситуация на тему прививок, так сказать. Что думаешь, Игорь?
Ну, я думаю, как. Есть у нас такой хороший человек, зовут его Олег Брониславович Насобин. И посмотрите его ролики как раз на эту тему. Он там очень все подробно достаточно описывает. И плюс, значит, к этому я тут новость прочитал, опять же, вчера, вчерашняя новость, что главный вирусолог России... Угу. Кстати, живет не в Москве, а в Раменском.
Угу.
Вот фамилию я сейчас... Терехова, по-моему, у нее фамилия. Она просто сказала, что от ковида прививку придумать невозможно. Вот, ну, невозможно. То есть это сказал главный вирусолог страны. Поэтому выбирать вам, я же не пропагандист ни того, ни этого. Ни за, ни против, как говорится.
Я лично считаю, что я сделал себе прививку, но я повторяю, я сделал не по каким-то медицинским показаниям, потому что я понял, что это перешло в чисто административную плоскость. То есть сделаешь прививку, дадут тебе куда-то выехать, не сделаешь, не дадут. Вот единственный мотив. Так что вот вы уже решайте сами, как делать. Кстати, интенсивность, на мой взгляд, интенсивность вот этого агрессивного прививания, она как-то сильно пошла на убыль в последнее время, потому что, хотя об этом мало говорят, но власти тоже, и до них наконец-то доходит, до их мозгов, что на самом деле вот эта вот прививка не предотвращает от новых заболеваний. На сегодняшний день это уже данность. Есть там разные подсчеты, насколько, что и как она влияет на прививку. Сегодняшняя уже идеологема выглядит так, что вакцинация, ну, то есть эта прививка от коронавируса, она не то, что защищает от коронавируса, а позволяет не умереть от него. Как-то так это теперь поворачивается. Но поскольку и среди умерших есть достаточное количество привитых людей, то и это вранье. Так что, в общем, судите сами. На сегодняшний день это чисто административное. Так, ну и последнее. Куда делся умный дедушка, который раньше здесь был? Этого умного дедушку зовут Александр Краснов. Вот про него мы отвечали только что, так сказать, в предыдущих постах. Я считаю и думаю, что к концу августа, когда у него закончится отпуск, и он вернется в Москву, то он обязательно придет в нашу передачу, и мы с ним будем ее вести. Так что не беспокойтесь, его никто из передачи не изымал, никто его не вышвыривал, он никуда от нее не, он от нее не отказывался. В общем, короче говоря, ничего этого не происходило. Вот, и просто мы с Игорем поддерживаем наш формат до тех пор, пока к нему и Саша также не сможет вернуться. Вот, пожалуй, все, что мы хотели, наверное, сказать на сегодняшний день. Вот, спасибо вам за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до скорых встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего.
Я от себя хочу сказать, хочу пожелать Александру Викторовичу здоровья, чтобы он как следует набрался сил, вылечился и все-таки вернулся к нам. И мы ждем его, в общем-то. Ждем. Угу. Все должно быть в свое время. Угу. Спасибо всем. До следующих встреч.
До свидания.